Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что значит для нас Библия? Это культурный памятник человечества или что-то большее? Для чего мы читаем Библию? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях мой друг, писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Привет, Олег.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, и сегодня у нас, что называется, у нас целевая тема, потому что программа «Б», мы, в общем-то, смотрим на разные вопросы жизни, на разные темы через призму Библии. А тут в нашем, что называется, знаете, как в советских передовицах когда-то писалось, в нашем прицеле, да, там, вот в нашем прицеле сегодня Библия. Будем говорить.
У нас прицел в прицеле.
Да-да-да, вот так.
Сложная
вот
мы... задача.
Значит, такой, нужно умудриться стать таким духовным Робин Гудом. Помнишь же, как он, значит, в десяточку попадал, стрелу расщеплял, который попал в десятку. Вот у нас сегодня такая задача. Не уверен, что мы прям Робин Гуды такие с тобой, но попробуем сегодня поговорить. На самом деле, я считаю, что как раз о Библии столько сказано, вот, что о ней, как о литературном, например, произведении, очень мало говорится, да, то есть вот настолько всего много сказано про Библию, там про контексты богословские, боговдохновенность, да, значит, теологические аспекты, согласование Ветхого и Нового Завета, вот эта эпоха Ветхого Завета до эпохи Духа Святого, эпоха Духа Святого, эпоха Церкви, да, вот это вот все очень много, очень серьезно. Я когда готовился к эфиру, тоже прошерстил все, собственно, там многие сайты, христианские и нехристианские сайты с каким-то с критикой, наоборот. И, ну, в основном там какие-то такие выкладки, да, из первого послания Тимофея, да, вот, да. И все писание боговдохновенно, полезно для научения, да. Ну вот попробуем взглянуть на Библию таким свежим взглядом, друзья, и присоединяйтесь к нам. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, зачем читать Библию? Зачем нужно читать Библию? Ваши варианты.
Внезапный вопрос.
Да, такой внезапный вопрос. Зачем?
Мы все время говорим, да, на проповеди говорим, там, друг другу говорим, надо читать Библию, читайте ежедневно, напитывайтесь, и вот так вот. А вообще, а зачем?
Детские христианские книги, вернее, детские христианские песни есть, Библию читай каждый день, да. Кстати, описывается зачем, чтобы тебе расти, например, вот один из... Вот попробуем сегодня посмотреть на книгу книг, на Священное Писание вот с такой стороны, я бы сказал, утилитарной немножко стороны. Ну, с разных сторон попробуем зайти. И я начну с небольшой цитаты из Джорджа Карлина. «К старости люди читают Библию чаще. Как видно, готовятся к последнему экзамену». Вот такое ироничное замечание. Скорее не о Библии, сколько о том, как бы в каком возрасте больше читают людей Библию. Я не уверен, что вот... сегодня у Библии читателей больше пожилого возраста. Ты как думаешь?
Вот мне кажется, больше, ну, как бы, группа людей пожилого возраста, которая посещает церковь. Да. Вот, насчет того, что они именно прям читают, изучают. Ну, кто-то есть люди, которые и в таком возрасте сохраняют вот это посвящение. Ну, трудно сказать. Знаешь, мне кажется, это все-таки такое наблюдение. Несколько... из середины 20 века.
Ну да, я думаю, что да. Это действительно так. И знаешь, вот и интересно, как мы на Библию смотрим через призму своих вот каких-то культурных представлений, да? Вот, то есть через призму, например, там, мы с тобой захватили 20 век, да, помним, в общем, собственно, фактически в середине, во второй половине 20 века мы с тобой жили, ну, вернее, как бы бродились, у нас было взросление, были те самые 90-е, и так далее.
Алды помнят, как говорили во времена моей молодости.
Да-да-да. Не знаю, во времена моей молодости никто не говорил
алды?
Про алды. Да, ты какой-то в другой тусовке, наверное, был. Вот. У нас другие термины были по поводу, вот, по поводу людей пожилого возраста. Да? Ну, давай попробуем поговорить сегодня. Вот скажи-ка, когда ты впервые прочитал Библию, ты помнишь, какое она на тебя произвело впечатление, как она на тебя повлияла?
Ну, смотри, целиком я прочитал, когда пришел в церковь, у меня была именно, вот если поставил задачу, прочитать прям с самого начала до самого конца, последовательно. И впечатление было, надо сказать, довольно тяжелое, потому что...
А ты читал с Ветхого Завета, начиная?
Прям да? С Ветхого Завета. Хотя вот все, прям все говорили, нет, надо начинать с Евангелия, а потом уже прочитать...
Классика новый, такая, да?
К Ветхому, да. Но как это? Я же умный, я же знаю, у меня же свой взгляд на вещи. Вот, и, да, продираться было довольно тяжело. Причем, если еще там Бытие, Исход еще как-то так, ну, все-таки более-менее интересно, то там, чисто...
Ну да, есть там сюжетные, в Ветхом Завете есть такие сюжетные книги, да, исторические книги, где много историй, да, где вот, ну, что называется, самый классический библейский сторителлинг. А когда начинается перечисление бесчисленных...
Бесконечные, да, числа, паралипоменон с этими бесконечными царями, которые... Один то сделал, другой это сделал, и правило там столько-то лет. Ну вот, и это так вот повторяется раз за разом, конечно, это несколько угнетает.
Паралипоменон все-таки еще не самая скучная книга, я тебе хочу сказать. Ну, в том плане, что когда ты впервые знакомишься с библейскими текстами, не изучая, просто читая ее как книгу, то есть это как некоторое повествование, да?
Ну да, или там пророческие книги тоже. Вот ты, когда не очень-то вообще понимаешь исторический контекст, вот эти вот перечисления Тиры, Сидоны и какие-то народы, и ты так путаешься, и вот это несколько такая тяжеловесная поэтика, которая, если ты привыкаешь, да, ты начинаешь ее ценить и понимать ее.
Пророческие книги. Пророческие книги. Ну, тоже да, непростое чтение, потому что тебе нужно, во-первых, знать контекст, то есть, соответственно, ты должен соотносить пророков с эпохами царств и после эпохи царств, да? То есть, соответственно, ты должен понять, так, ага, это в какую эпоху? Книга Иова вроде бы очень сюжетная книга, но там же вот эти все обличения друзей, ты думаешь, ну, камон, ребят, ну, уже все, ну, все понятно, успокойтесь уже, нет, вот эти длинные диалоги, только когда ты понимаешь, кстати сказать, когда ты смотришь на книгу Иова, как на, в том числе на литературное произведение, понимаешь, что это эпос, да, и у него есть законы, да, и вот эти законы позволяют тебе глубже понять, ведь, по сути, это такое... эпическо-драматургическое произведение книги Иова, да, то есть там есть пророк, ну, не зря Гёте берет...
Поэма, по большому счету, это поэма.
Поэма, да, да. Ну, тогда, в общем-то...
Эпическая поэма.
Да, эпическая поэма, где есть пророк, где есть эпилог, и вот именно эту композицию берет Иоганн Вольфганг Гёте, да, для Фауста, да, абсолютно копируя вот жанр книги Иова и перенося его в эпоху Просвещения, да, вот. В общем, по большому счету.
Зато мне очень нравилась книга «Экклезиаста», и до сих пор продолжает оставаться моей любимой книгой.
«Экклезиаст»? Да, ну, естественно, зная тебя. Я, кстати, сейчас читаю как раз «Экклезиаст» и вспоминаю тебя в молитве, да. Вот. Ну что ж, да. Ольга написала, у нас есть комментарий. Друзья, присоединяйтесь, пишите, вот как вы считаете, зачем читать Библию? Вот, для чего это нужно? Все время говорят, или там, зачем читать и перечитывать еще Библию? Да? Вот эти два вопроса. Очень важные сегодня в нашем эфире. Значит, Ольга написала, о, я тоже читал из Ветхого Завета, перечисление пропустила. Мне было очень интересно, откуда все взялось. В институте проходили культурологию, и все понеслось. У нас, в общем-то, на журфаке тоже, ну, мы как бы изучали историю, у нас была такая история журналистики и история публицистики, да, то есть такие два предмета. Преподавал нам их Александр Георгиевич Менделеев, мой любимый научный руководитель, обожаемый, к сожалению, уже вот он... Он уже после инсульта нам преподавал, он уже умер. Ну, у меня два моих преподаватель завкафедры Георгий Семенович Бойков, вот он тоже умер от сердечного приступа, и Александр Георгиевич Менделеев. И вот Александр Георгиевич Менделеев, там, собственно, преподавал этот предмет, и начиналось все с истории публицистики, с истории публицистических жанров. Вот, и, в общем-то, по сути, мы изучали, да, всю новозаветную семантику, все эти оги, гамилии, да, эпистолы, как публицистический жанр, да, там, проповеди Христа, как первый публицистический такой, имевший широкий общественный резонанс, да, и так далее. То есть мы тоже как-то вот в журфаке проходили.
Подожди, а вы не с античности разве начинали все-таки?
Ну, была античность, конечно, античность была, да. Ну, собственно говоря, об античности и античное христианство, они очень близки, да, понятно, что это поздняя античность все-таки, да? Вот, античное христианство.
Ну, наверное, у вас такой был все-таки достаточно общий курс, я понимаю, что тут, ну...
Ну, да. Не, у нас был, когда мы говорили про культурологию, когда мы говорили про историю, ну, всемирную историю, понятно, что было, и про историю культуры, да, тогда да, там была античность, там были все эти жанры, но история публицистики, в общем, да, мы проходили тексты, собственно, античных авторов, но они, в общем-то, журналистскими как таковыми не считали. Но считается, что вот именно публицистическими, да, там ораторское искусство, когда проходили Цицерона, античных риторов, там, да. Ну, безусловно, это все в классике было. Просто я к тому говорю, что в истории журналистики, да, вот христианское наследие, публицистическое наследие, да, оно, в общем-то, очень хорошо вписывается и тоже привлекает внимание к Библии. Я-то как раз...
Да, то логично, да, потому что особенно тут ранние апологеты, которые, ну, действительно были публицистами.
Ну, слушай, да, Амвросий Модиаланский на любую общественную дискуссию он влазил, говорил свое слово, обращался к императору, убеждал императора. Знаменитое его послание, письма о статуе Победы, да, чтобы ее убрали, языческую статую Победы. Вот, чтобы ее убрали из, так сказать, общественного дискурса, да, то есть он там, так сказать, говорил, что мы там, что мы христианская нация, что же это такое, тут вот тут язычество такое. То есть вот там общественные были какие-то вопросы, да, с этим связаны. Да, я-то как раз прочитал Библию, вот, собственно, я помню даже, ты знаешь, был такой флешмоб, первые книги назывались, и вот какие первые книги, там, купленные первые книги, да, там, и так далее. Я вспомнил, что я купил свою первую Библию, я учился во Владимире, короткий период, когда я пытался стать юристом, и, слава богу, неудачно. Вот, и там был такой ларёчек небольшой, рядом с Владимирским вокзалом, его уже нету, да, букинистический. Там можно было заказать всякую экзотику. Я там купил Льва Николаевича Гумилёва «Конец вновь начало», я там купил первая книжка, купленная там, это было «Мир созерцания Достоевского», «История о русской философии», сборник Николая Бердяева «Мир созерцания Достоевского» там, и был эссе о Леонтьеве, да, о русском философе Бердяева. И я там впервые, вот мне захотелось Библию, можно было под заказ. И там не было Библии в продаже. Я сказал, а можно Библию? Он говорит, да, конечно. Они, скорее всего, в Рыбалте и заказали, и привезли просто. Mm-hmm. Да,
да,
вот. И моя первая Библия, вот она у меня вот здесь вот лежит, вот она, прямо вот здесь вот, она, собственно, со мной сейчас. Поэтому тогда... Но я как раз, я был парень прошаренный, вот, и я начал читать с Нового Завета, и я чисто прагматической, у меня была чисто прагматическая цель, да, значит, я хотел понять, и поэтому мне сказали, что, чтобы понять, вот, начинать с Нового Завета, я прочитал Новый Завет, но потом впервые, не Библию полностью, а, собственно говоря, Евангелие, я прочитал после того, как впервые сходил на фильм «Иисус», тогда был, помнишь, да?
Да, да, да.
90-е было вот это по всем кинотеатрам показывали фильм «Иисус» и давали вот такую книжечку. И вот она у меня куда-то девалась, очень жаль. Такая, там была Евангелие от Луки с фотографиями из этого фильма. Вот, и впервые я там познакомился с текстом Евангелия вот через эту книжечку, уже потом, собственно говоря, начал читать. там много было заметок. И, собственно, когда пришел в церковь, да, я много, ну, то есть, соответственно, я перечитал это все. Но я тебе хочу сказать, что вот полностью, так как я читал, там, так сказать, параллельно там Новый Ветхий Завет, как и я сейчас делаю с тех пор, вот, то есть, у меня достаточно длительный период ушел. То есть, я вот не как ты там книгу от корки до корки решил прочитать, да, я ее читал постепенно, да, может быть, поэтому как бы у меня и многое, скажем, укладывалось последовательно и логично, да. Так что вот так вот. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и сегодня мы хотим с вами поговорить на тему «Зачем читать Библию?» Как вы думаете, зачем читать и перечитывать Библию? Напишите нам свои варианты в комментариях. Также, друзья, мы очень рады, что вы с нами. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, для нас очень важны ваши комментарии. Во-первых, мы вот по комментариям понимаем, зачем, как тема вас касается и насколько она актуальна для вас. И, конечно же, из ваших комментариев мы потом берем тема для наших эфиров, то есть мы откликаемся на то, что беспокоит вас. И, соответственно, вы можете, чем больше вы комментируете, тем вы тем самым помогаете нам продвинуться и расширяете аудиторию проекта программы «Б». И вы также можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа, соответственно, любую сумму. Вот сумма, которую потратите на пожертвуйте чашечку кофе на проект программы «Б», и тем самым вы помогаете нам стать лучше и, соответственно, расширяете аудиторию нашей передачи. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня у меня в гостях писатель Олег Комараков. Вот, Олег, как ты думаешь, почему Библия до сих пор вызывает столько яростных споров и дискуссий? В чем вообще загадка этого дискуссионного постоянства, я бы сказал, конфронтационного, да, даже так?
Ну, видишь, все-таки библейский текст – это основа для, ну, того, что мы условно называем западной культурой, но понятно, что это гораздо более широкое.
Ну, сейчас, да, это гораздо
распространение, больше. Распространение, да, это все-таки мировая культура, и не только культура, но и общественная жизнь, основы вот этого миропредставления о том, как должно быть устроено общество, как должна быть устроена семья, как строятся отношения между людьми. Очень многие люди, которые разрабатывали эти проблемы, опирались так или иначе на Библию. Опирались на концепции библейские, на библейские образы. Мы прямо вот везде эти образы видим. Начиная там с Гоббса, с его Левиафаном. Да, не зная Библию, не очень понятно, что Гоббс, допустим, имел в виду. Заканчивая даже вот какими-то революционными движениями, там, Марсельеза, в которой там эти «отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Там, нам не нужно золотого кумира, там, не свергнем золотого кумира, то есть, и не зная контекста культурного, библейского, непонятно, о чем вообще идет речь.
Ну, действительно, Библия настолько пронизывает контекст, и современный контекст. Интересно, что, ну, казалось бы, за тысячелетия люди должны устать от этих бесконечных споров, но эти споры там все новые и новые волны. Да? Вот новое поколение хочет посмотреть на Библию снова другим взглядом. И когда ты начинаешь перечитывать «Экклезиаста», понимаешь, что никакого другого взгляда не существует. Да? Это все тот же старый, древний взгляд, просто как-то новое поколение. Знаешь, я тут смотрел эфир по поводу искусственного интеллекта, это прекрасно. И я задумался о том, что насколько мы сегодня не понимаем, что такое искусство. Да? Ну, то есть не то, что не понимаем, а вот мы думаем, что красивое – это искусство, да? И когда там искусственный интеллект там подсовывает просто шаблонные изображения, шаблонные тексты, сделанные постапокалипсисом, мы думаем, что это искусство, это литература, это, ну, какая-то культура, да. в общем, грубо говоря. Это так забавно. И то же самое, ну, то есть, если ты, предположим, использовав там все самые шаблоны, составил такую матрицу для этого, да, и эту матрицу используешь, думаешь, что это что-то оригинальное. Вот то же самое и в отношении
Библии. Слушай, это очень большой вопрос, это механистическое повторение в искусстве. И искусство в эпоху воспроизведения, да, как там... Я уж не помню, было же вот очень известное исследование.
Ну да, да, да.
Да вот, что, ну, когда искусство может копироваться, причем, причем копия неотличима от оригинала. Как вообще тогда искусство функционирует в обществе? А уж тем более теперь, когда можно просто механистическим образом подбирать и генерировать бесконечное количество произведений искусства, вообще задумываешься, что такое искусство, что такое человек, что такое душа, что такое творчество, и так далее, и так далее.
Знаешь, мне кажется, наш любимый с тобой Станислав Лем очень хорошо ответил это в одном из рассказов о пилоте Пиркси. Да? Если ты помнишь, пилот Пиркс сражался с искусственным интеллектом, вот, и победил. И как победил пилот Пиркс? Элементарно, пилот Пиркс победил рефлексии. Он не знал, что делать, и искусственный интеллект это принял как стратегию и, в общем-то, как угрозу. И, в общем, в результате он проиграл. То есть, это такая скепсис Станислава Лема по поводу технологии очень забавен, да. Ты и знаешь, очень, кстати, хорош. Да.
Проблема в том, что и это можно запрограммировать. То есть, как показали вот эти нейросети, что вот этот отказ от механистического воздействия реакция к подходу, когда система обучается, анализирует и меняет свою тактику в зависимости от поведения соперника. То есть, условно говоря, если бы такая ситуация повторялась, и искусственный интеллект знал о предыдущих...
Ты же прекрасно понимаешь, что человеческую рефлексию не просчитать. Вот на что он среагирует? На что он среагирует в следующий раз? Ладно, мы сегодня не про искусственный интеллект.
Нет, на самом деле, понимаешь, как вот в том-то и засада,
Есть очень хорошее исследование, да, я тоже не буду сейчас... Не будем сейчас засорять эфир банальной темой, на мой взгляд, очень банальной темой, потому что на эту тему сейчас просто, ну, только ленивый там не острит своих копий. Может, и поднимем эту тему как-нибудь в программе «Б». Андрей Брусниченко написал: «Свои недостатки вижу только при разборе Библии. Библию читаю только, чтобы душа не болела. Если не читаю, мне плохо на душе». Вот один из вариантов. Андрей, спасибо большое за...
Утешение, да, вот ну, да. Это правда.
Утешение и Библия как зеркало, да, вот как личное зеркало такое индивидуальное, да. Ну что ж, еще одна небольшая цитата. Виктор Лествишев писал: «Библия – это как мощнейшая лампочка, ввинченная самим Богом в темном коридоре жизни». Это такая вот метафора того, что Библия освещает что-то. Да?
Прощение вспомнилось, у кого-то это было про... что когда Ленин пишет, что Толстой – это зеркало русской революции, что же, он как начищенный чайник, что в нем отражается все. Так же тут с лампочкой.
Не, ну, идея понятная, да, идея понятная, что Библия освещает то, что находится во тьме, то, что мы не видим, да, или то, что мы отрицаем. Когда Библия нас сталкивает с этим, мы начинаем яснее видеть и понимать это.
Помнишь, у Зощенко это были вот эти рассказы про «провели в коммунальную квартиру свет, тут-то все стало видно».
Да-да-да.
Все тут-то и ужаснулись.
Евангельская семантика у Зощенко невероятная.
Кстати, да.
Невероятная. Мне кажется, это одна из самых, значит, таких тем, про которые мало говорят, а на самом деле там просто посмотреть, насколько вот христианская семантика и библейская семантика отражается в его, казалось бы, сатирических произведениях, хотя у Зощенко очень много грустного, я тебе хочу сказать. Его воспринимают как такого, знаешь, постоянного иронизирующего смешного писателя. Он очень грустный
писатель. Сатира 20-х годов, она вообще вся такая. Она вот вроде веселая, но там такая бездна за этой веселостью. И что у Ильфа и Петрова, что...
Ну, а в одесских рассказах того же Бабеля, да?
У Бабеля, да. Поэтому... Самое, и все действительно очень-очень сильно пропитаны христианским... Ну, вот этим вот...
Без Библии этого контекста не поймешь.
Вот, да.
когда ты начинаешь читать их, особенно если ты читаешь, опять же, Бабель Платонова, Зощенко, ты понимаешь, насколько важна Библия для того, чтобы просто понять, о чем говорили и писали. Там, грубо говоря, герои Бабеля могут отрывками из Священного Писания друг с другом разговаривать, и они понимают. Да. Если ты не читал Библию, то ты не понимаешь всего юмора и всей многослойности этого, да? То есть вот все многослойности вот текста таких, особенно, ну, я уже говорил, что вообще 20 век – это такой век спора с Библией, да, постоянные, Паустовский тот же самый хотя бы, да, который постоянно, значит, конфликтовал с церковью, с религиозностью, отсылая, опять же, к церкви и к религиозности, к библейским тоже, к библейским местам, к библейским текстам.
В русской литературе, вот в модерна и классике, и даже, ну, в общей степени, отчасти в постмодерне, в русском, все-таки вот эта вот начитанность автора в библейских текстах, его погруженность логичная, потому что человек вырос на русской классике, то если он ее читал серьезно, не как там вот в школе какими-то схемами, а именно вот вдумчиво, с анализом, с пониманием, на какие тексты опирались эти авторы, то он неизбежно, как сказать, заражается. Освещается и заражается вот этой стилистикой, семантикой, да, вот этими образами. Конечно, конечно.
Ну, смотри, что значит для нас Библия? Вот мы с тобой уже говорили, что культуру не поймешь без Библии. То есть Библия, и, в общем-то, даже атеисты говорят о том, что вот, да, Библию надо читать как культурный памятник человечества. То есть Библия сведена только к культурному памятнику человечества или это что-то большее?
Ну, видишь, тут же тоже вопрос, что такое культура и как культура связана с религией. И вот насколько одно отделимо вообще от другого. И как культура на таком широком смысле, не просто вот отдельно литература, там, кино, живопись, а именно вот вообще... Вот, само твое мировосприятие, как оно построено. И тут, мне кажется, мы несколько совершаем ошибку, разделяя, что вот тут у нас светское, тут у нас религиозное, а между ними существует определенная связь, которая, может, не всегда и видна, не всегда выражается словами. И важность тех вопросов, которые люди задают, куда люди идут с этими вопросами? Они идут к мудрым книгам, к наставникам, в церковь, слушают людей, которые как-то способны что-то им сказать, которые способны поделиться этой мудростью и находят, опять же, утешение. То есть вот как раз тема утешения всплыла очень-очень вовремя, очень удачно. Да, Библия утешает, Библия наставляет, Библия объясняет, объясняет мир вокруг, объясняет человеку его самого. Вообще, и опять же, вот эта вот связь между внутренним и внешним миром. И поэтому Библия – это такой вот монумент, нечто такое, что порождает эти эмоции и обращается одновременно и к сердцу, и к разуму.
Да, мне кажется, что, конечно, когда мы воспринимаем Библию просто как текст, понятно, что там...
Знаешь, вот тут опять же текст, вот ты говоришь текст, ты говоришь, может, несколько в таком утилитарном смысле, как журналист, как публицист, то есть текст как нечто техническое, а может быть, у меня просто больше взгляд, ну, не скажу филологический, я не настоящий филолог, конечно, но я понимаю вот этот филологический взгляд на текст как нечто... базовое, нечто, на чем строится вообще мир. И текст, вот такое священное отношение к тексту, которое есть у филологов, вот это ощущение языка как что-то сверхъестественного, что-то, что мы до конца не можем объяснить, мы можем бесконечно там правила разбирать текст, но до вот этой самой сути дойти не можем. И поэтому отношение, когда ты говоришь слово «текст», вот.
Ну да, Библия, если в филологии тоже есть понятие, например, там интертекст, метатекст, текст, который, собственно говоря, по сути формулирует все, да, все вопросы, самые важные вопросы человеческой жизни. Библия – это, конечно же, и метатекст. Библия – это и, собственно, протекст. То есть это текст, из которого вытекает литература, рождается литература, формируется литература. Но и не, ну, как бы не только
и
литература.
Живопись, и...
Живопись, да-да-да. И вообще культура, да. Библия не просто как... Ну, и опять же, вот этот момент, который мы, как верующие люди, все время отмечаем. Библия – это откровение Бога, да. И, знаешь, я задумался о том, насколько сложно сформулировать то, что Бог открывает людям, да, и это начинается с бытия и заканчивается откровением, это начинается с зарождения истории, то есть с начальной точки истории, да, и когда и сказал Господь, да будет свет, и стал свет, да, и так далее, да, там, когда он рождает историю, когда рождается человек и рождается время, потому что с человеком начинается время, да, оно для него сотворено, потому что у Бога нет времени, он вне времени существует. Вот, и чтобы, и, собственно говоря, когда приходит грех, время как раз главная константа этого греха, да, утекающее время. В культуре появляется вот это вот ускользающее время, да, в поисках потерянного времени, да, Марсель Пруст пытается показать, что сегодня настолько нет единого потока, и все разрознено, да, и своими текстами он как раз показывает, вот как это происходит, почему. А потому что есть метатекст Библии, да, который говорит о начале и о конце, альфа и омега. Не зря Христос, да, называется альфа и омега, и началом и концом. Я есть альфа и омега, он говорит о себе. Да.
Создает вот этот метасюжет.
Да-да, и это невероятно интересно, кроме всего прочего. Это обращается к нашему духу, к нашему сердцу. Да, и это говорит о самых важных вопросах. И, естественно, невозможно обойти. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, зачем читать Библию и зачем ее перечитывать. Ну, хорошо, мы прочитали книгу. Там, ну, если нам что-то нужно вспомнить, мы там быстренько пролистаем, посмотрим и все. Зачем нужно перечитывать Библию и для чего это вообще нужно? Попробуем ответить на этот вопрос. Интересно ваше мнение, ваши варианты. Как ты думаешь, почему именно Библия сформировала, ну, западную цивилизацию прежде всего, да, в которой мы с тобой живем? Какое вообще влияние Библия оказала на историю цивилизации, да, на культуру этой цивилизации? И вот сегодня мы как бы, казалось бы, если так поверхностно смотреть, мы не видим этого влияния, да, вот в этом дне. Вот мы отказались от всех этих ценностей, у нас каждый человек формирует свою этику и так далее, да.
Все-таки, да, давай начнем с того, что, во-первых, Ветхий Завет, иудаизм, который тоже сформировал свою культуру, свое мировоззрение, строящееся вокруг этих текстов, которое тоже, в свою очередь, оказывало влияние на христианский мир и обратное влияние христианского мира на мир иудаизма. Продолжим античным, вот этим соприкосновением античного мировоззрения с иудейским мировоззрением, вырабатывание нового христианского мировоззрения, которое прям меняло кардинально мышление, представление о должном, недолжном, о нравственности, о оформлении, даже юридическом оформлении того, что происходило, то есть влияние на законодательство, ну,
да,
огромное.
Да, да, правда, правда, да. Собственно, Библия – это один из первых законодательных текстов в том числе.
На экономическую практику. Потому что, да, говорил про публицистику. Очень же много. И Августин Блаженный, и там Фома Аквинский писали о том, что, как должна строиться экономическая жизнь. То есть какие сферы не заглянешь, везде так или иначе вот эта тема всплывает. И даже те темы, которые поднимали, там, схоластика, которые мы так относимся несколько пренебрежительно, но так или иначе те темы, которые схоластика вела в культурное обращение, они всплывают потом. Всплывают в преображенном виде, в других спорах, в других дискуссиях. И вплоть до наших дней мы просто часто не очень понимаем само происхождение тех или иных идей. Нам кажется, что это все там идет из конца XIX века, типа вот оно как бы само свалилось. знаешь, как это, само упало. Появилась такая вот идея, вот вопрос даже там о технике, о прогрессе. Но если разбираться, если вот пойти в обратном направлении, то обнаруживаешь, что строится, и все равно это выходит, такие дискуссии, там, допустим, 16-17 века, ну, даже, скорее, 17 века, вот, допустим, предопределение свободе воли, пожалуйста, огромная дискуссия философско-религиозная, которая даже в какой-то момент действительно отрывается от Писания, которая уже переходит в сферу чистой философии. Но все равно исходная точка была библейской, и спор был о библейском понимании того или иного. И важно поэтому знать историю церкви, историю философии, историю культуры, чтобы понимать, насколько Библия повлияла на все эти процессы.
Да, мне кажется, это тоже очень важно понимать, насколько, вот опять же, отказываясь от Библии, ну, например, там, мы отказываемся там, от Библии, говорим, что эта книга, все это уже прошло, христианская цивилизация уже в прошлом, да, сегодня там новая цивилизация. Я читаю там тексты современных философов, да, и современных мыслителей, я теологов не беру, потому что это их поле, да, а вот именно философы, писатели современные, да, и я вижу, насколько, дискутируя с Библией, они не могут обойти, собственно, Библию, да, то есть они все равно дискутируют с Библией, они пытаются, значит, снова и снова поднимать те самые вопросы, которым задавался Экклезиаст, да, вот, но если ты делаешь благо, ну, как бы для чего? Вот, если все равно зло живет рядом с благом, рядом с добром, да, и так далее. Если ты там Асаф, да, то есть псалом Асаф, вот, не зря ли я, да, постоянно себя направлял на благочестивую жизнь, а вот люди, которые злом живут, они живут лучше меня, да. То есть вот эти вопросы снова и снова всплывают, этими вопросами пронизана Библия от первой до последней страницы. В принципе-то, вопросами смерти зла Библия и заканчивается. Да?
Вот. Ну, вопросами справедливости. И даже, допустим, вот если брать современные экономические теории, вот эту большую дискуссию между мейнстримом там монетаристским и вот этими разными идеями, то, что называется гетеродоксными, неокенсианскими. И эти идеи очень тесно связаны с латиноамериканскими.
Еще бы это перевел все это для нас, для простых людей-то.
Я могу прочитать краткую лекцию, но я
боюсь, что минут 40. Хотя бы в общих чертах, да.
В общем, эти идеи очень тесно связаны с латиноамериканскими концепциями, которые, в свою очередь, связаны с идеями богословия освобождения, которые как раз строятся на библейских принципах. И если вот так вот разбираться генезис тех идей, которые сейчас вот так вот бурно обсуждаются, то внезапно обнаруживаешь, что у них есть очень мощный религиозный смысл именно вот в этих рассуждениях о справедливости. Потому что богословие освобождения, оно прям ставит эту тему социальной справедливости прям во главу угла, что, может быть, опять же, с чисто богословской точки зрения несколько сомнительно, почему вокруг этой теории, вокруг этого мировоззрения столько споров было в католической среде и продолжаются до сих пор. Но их влияние на чисто экономическую теорию, на вот которая вообще никакого, по идее, не должна иметь религиозного смысла, оно на самом деле очень-очень большое.
Ну, на самом деле, очень интересно, что сегодня есть огромный запрос на религиозное сознание. Да? Именно сегодня. Да. Отказываясь от религиозного сознания, самое интересное, что Библия говорит, не просто говорит, что там, тут там, не поклоняйся, не служи, не создавай никакого изображения того, что вверху, того, что внизу, то есть кумира, да, соответственно, идолопоклонничество. И при этом Библия объясняет, почему это, да, вот почему не нужно, почему идолопоклонство – это плохо, и современный мир наступает на одни и те же грабли, создавая все новых и новых кумиров, и поклоняясь им, и делая их частью жизни, да. Например, там битва между, там, не знаю, там, между последователями ЗОЖ, здорового образа жизни, да, и, значит, современными гедонистами, да, там, ешь, пей, веселись, да, ничего нового, казалось бы, нету. Но это новая, новая фаза, и так или иначе это формирование определенных таких идолов. Да? У нас есть комментарии, да, Нургул написал: «Благодарю Всевышнего за этот день, и присоединяемся к вам, Нургул, всем сердцем». Ольга написала: «Знаю таких людей, которые прочитали Библию, в их жизни ничего не изменилось, прочитали просто как исторический культурный текст. Почему не трогает, интересно, не время?» Как ты думаешь?
Ой, это всегда такой сложный вопрос, что вот вроде человек все знает, может, даже лучше знает, чем многие верующие, но при этом сохраняет свой скептицизм, атеизм и, может, даже некоторый цинизм. Вот я не знаю, почему на кого-то воздействует, на кого-то нет. Может быть, нужно время, может, какое-то сочетание факторов, что, может, человек, как, ну, какое-то событие в жизни произойдет, его мысли обратятся к Библии, и он по-другому увидит этот текст, не как вот памятник, не как нечто мертвое, а нечто живое, говорящее с ним. Но с некоторыми людьми и не происходит такого. Я не знаю, вот тут я теряюсь.
Скажу страшную вещь, может быть, несколько эпатирующую некоторых людей, но Библия не меняет человека. Меняет человека Дух Святой, меняет человека вера. То есть некоторые люди, соприкасаясь с Священным Писанием, читая Библию, да, ну, например, ученик Вольтера, известный, да, который, когда попал в тюрьму, он начал читать Писание. Он читал Библию до этого? Да читал. Он, ну, в католическом мире родился, у него было католическое воспитание, все. Но в тюрьме, находясь, что открывает для нас библейский текст? Открывает собственное обращение к Богу, да? Когда мы начинаем задавать вопросы, когда мы в Библии видим не просто какие-то, значит, не просто заповеди, не просто какое-то условие, по которым должен жить человек, а когда мы пытаемся с Библией поговорить, вот эта диалогичность текста, да, когда мы пытаемся ответить на свои вопросы, что ученика Вольтера беспокоило, почему он сейчас находится вот в этом положении, что с ним произошло. И ученик Вольтера выходит из Бастилии совершенно другим человеком. Когда он освобождается, он становится религиозным человеком, он становится христианином, он начинает выступать против всего того, что раньше исповедовал, потому что произошел этот диалог, да, с ним. Бог начал говорить. Вот в этом вся штука. Книга, Библия может становиться живой книгой только тогда, когда ты входишь в пространство Духа, пространство Бога, да, и начинаешь задавать вопросы и искать настоящие ответы, да. Поэтому вот только так, и по-другому. То есть, когда мы начинаем, там, даем, вот тебе Библия, она ответит на все твои вопросы. Да не ответит, если ты этих вопросов не ищешь, ответов этих. Ты не задаешь эти вопросы, они не ответят. Ты найдешь там все, что угодно. Ты найдешь кровь и ужас, значит, в Ветхом Завете. Ты вдруг...
Скуку. Много скуки.
Много скуки, каких-то перечислений, каких-то постоянных нотаций и жестокости, да, несправедливости по отношению к бедным людям и так далее и тому подобное. До тех пор, пока ты сам не поймешь, что источник проблем находится внутри тебя. Да? Mm-hmm. Вот, и когда ты сам не сформулируешь для себя, что у меня есть проблемы, с которыми я не могу справиться, где мне найти ответ? Вот тогда Библия становится словом Бога. Да? То тогда Библия становится тем проводником, через который ты приходишь, да, к ответам на свои вопросы, и в конце концов приходишь к Богу. И вот вопрос, который самый главный вопрос нашего эфира, в том, что для чего мы читаем и перечитываем Библию? Почему мы перечитываем Библию? Для чего это нужно? Почему христиане постоянно говорят о том, что нужно постоянно читать Библию?
Ну, ты знаешь, во-первых, есть определенный элемент ритуализации. То есть это привычка читать и перечитывать. Мы как бы всегда относимся к таким вот вещам с некоторым пренебрежением, типа, ну вот это ритуал, вот это механистическое. Но я хочу сказать, что с годами начинаешь видеть ценность вот этих повторяющихся событий. повторяю, привычек, которые выработаны. То, что когда что-то происходит в твоей жизни, или даже когда все прекрасно и замечательно, ты все равно продолжаешь делать то же самое. Ты обращаешься к Библии как к какой-то части твоей жизни. Вот она врастает в твою жизнь. Это очень такой важный момент, и ну, не стоит к нему относиться с пренебрежением. И то, что, допустим, даже чтение Библии во время собрания, вот эта вот часть нашего ритуала, нашего церковного ритуала, который есть во всех церквях, в исторических, в реформированных, да, там по-разному это может быть, там у кого-то там постоянный круг чтения, у кого-то там изучение, чтение-изучение текста, но то, что вот мы вместе собираемся и вместе читаем Библию, это очень-очень важный момент для сообщества, для нашего духовного состояния. И тут, опять же, вот очень сложно это так вот объяснить рационально, разложить вот так вот по полочкам.
Да, там есть, собственно, я прям прочитаю в конце, у нас осталось 5 минут, я прочитаю Священное Писание, но, в общем-то, я могу уже сейчас там прочитать отрывок из Нового Завета, из второго письма апостола Павла к своему ученику Тимофею, пресвитеру церкви, из 3 главы, где, казалось бы, нам показывается, для чего это делать. Да? Такое достаточно, может быть, часто цитируемое, часто применяемое это место. Так, с 14 стиха Павел пишет Тимофею: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Здесь мы видим укрепление веры через Священное Писание. Да? Все Писание боговдохновенно, то есть оно исходит, Бог – источник библейских текстов, полезно для научения, да, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть здесь, ну, здесь мы иногда воспринимаем Библию как некоторые, как некоторую инструкцию. В этом есть...
Учебник по саморазвитию.
Да, учебник по саморазвитию. И если мы только так к этому подходим, то, наверное, мы тем самым Библию сводим к какому-то, утилитарному как раз тексту, да? Ну вот, мы понимаем, действительно, Библия учит. Учит Библия? Учит, да. Она многим вещам учит. Обличает Библия? Конечно. Она говорит нам о наших грехах, о том, кто мы, что с нами происходит. Исправляет ли она? То есть она показывает путь исправления. Mm-hmm. Показывает. Наставляет ли она в праведность? То есть наставление означает последовательное объяснение, что нужно делать для того, чтобы исправить свою жизнь. Это есть. Но заканчивается ли Библия вот этими аспектами?
Мне кажется, тут как раз вот эта попытка разделить на разные аспекты применения. Именно важна именно туда целостность. То, что Библия воздействует на нас целиком, во всех наших проявлениях. Духа, души, тела, разума, всего-всего.
Да, и здесь в этом как раз, именно поэтому Павел пишет: «Да будет совершен Божий человек», у нас это воспринимается как идеал, «Да будет человек идеален». На самом деле греческое слово означает завершенность, да? Законченность. Да? То есть фактически Библия нам помогает достигнуть целостности, которой у нас нет, к которой мы стремимся, по большому счету, всегда. И, по сути, почему мы приходим к Богу, к вере в Бога? Да потому что мы не чувствуем в себе целостности. Мы иногда напоминаем себе вот какой-то комок чего-то разрозненного, да, все время в разные стороны нас бросает, и мы хотим целостности. И Библия, конечно же, Библия указывает нам тот путь, по которому мы можем пройти и обрести эту целостность. Вот в чем вся штука. Это
такими, какими мы были задуманы, какими вот мы должны стать в глазах Бога. Да?
И еще Библия нам говорит о том, что это путь долгий, изнурительный, может быть, но очень благословенный. Да? Путь через боль, через... там, тебе нужно смиряться. Хочешь ты смиряться? Да не хочешь ты смиряться. Все внутри тебя говорит о том, что ты личность, у тебя есть свой взгляд. Да? И как раз Библия тебе помогает. Да, ты личность, ты перестаешь быть личностью, но когда ты начинаешь смиряться, и ты сам принимаешь это решение, да, ты вдруг понимаешь, что ты обретаешь что-то большее. да, в своей личности, смиряешься с недостатками другого человека, помогаешь другому человеку, выходишь за пределы своего «я», и ты приобретаешь больше, чем был до этого, да? И это тоже Библия.
Частью вот этой церкви, которая начинается от апостолов и идет до наших дней. Это тоже очень важный момент. Чувствовать себя частью чего-то большего, чего-то целостного.
Да, и это все абсолютно лишь только начало того, что можно обрести в Библии, в Священном Писании. И мы только приблизились с Олегом к какому-то пониманию того, что Библия может дать и что дает. Спасибо, Олег. Наше время подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо, Олег, что сегодня мы поговорили на такую важную для тебя и меня, и для многих людей тему, как Библия и то, что она нам дает, и почему мы ее читаем. Друзья, присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 12:00 в передаче программы «Б». До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.